Глава 4. Люси устроила Манон на заднем сидении полицейского автомобиля скорой помощи. Ей удалось дозвониться до Энтони. Уже предупрежденный Жеромом, он легко согласился побыть с малышками Люси до ее возвращения. Эннабель частенько приходилось работать с полицейскими медиками, но с ночными бригадами все реже и реже. Она впервые встретилась со старшим капралом Тибером, который был за рулем, и его коллегой Мальфеем. Двое здоровяков с плечами регбистов-хавбеков, гроза улиц, фанатично преданная профессии. Прежде чем тронуться с места, Тибер запустил дворники на самый быстрый режим. «Эта погода что-то невообразимое. Никогда такого не видел». Взглянув в зеркало заднего вида, он нажал на газ. «Ну и какие подробности?» Манон знобила. Откинувшись в темноте на спинку сиденья, она прикрыла глаза и в изнеможении задремала. «Ничего не знаю», — понизив голос, ответила Люси. Она промокала волосы полотенцем. «Похоже на похищение. Очень глубокие следы веревки на запястьях и лодыжках». «Ого!» «Вот именно. У нее жуткие проблемы с памятью. Ничего не может вспомнить, даже какой сейчас год». «Амнезия?» «Скорее травматический шок. Она знает свое имя и адрес. Но в голове у нее все перемешалось, говорит очень быстро и все путает. Например, утверждает, что ей 32 года, и тут же добавляет, что надо покормить ее собаку Мирту. Чертовски обостренное чувство приоритетов». Тибер сунул в рот ментоловую пастилку от кашля и предложил Люси. Та отказалась. «Черепно-мозговой травмы, синяков, кровоподтеков нет?» — спросил он. «Во всяком случае, видимых нет. Однако посмотрим, что покажут результаты осмотра. Человек не помнит своего похитителя, обстоятельств похищения. Ничего хорошего ждать не приходится. Гамма-оксимасляная кислота?» «Понятия не имею». Люси осторожно приложила ладонь к лбу Манон. «Жара нет». Она обессилена, будто лет 100 не спала. Какой подонок мог привести ее в такое состояние? «Такой же, как тот, кто до смерти избивает жену или насилует собственную дочь. Буквально вчера вечером такой случай произошел в Вазанме. Ведь правда, Мальфей?» «Ага», — кивнул капрал. «Той девчонке обеспечен месяц в больнице. У нее челюсть раздроблена дном бутылки». Люси помолчала. «Я позвонила в центральную картотеку. Они проверят ее личные данные», — продолжала она. «И попытаются сообщить матери, которая живет в Кане. Во всяком случае, если верить ее словам». Тибер включил вентиляцию на полную мощность. Стекла запотели, и он едва различал дорогу. «А что за кровавая корка у нее на ладони?» Повернувшись к Люси, спросил Мальфей. «Жуткая штука. Ее просто искромсали. Каким-то острым предметом вырезали фразу «ПР вернулся». «Не может быть. Так жутко изуродовать? А кто это, ПР?» «Понятия не имею». Она что-то говорила про профессора, серийного убийцу, действовавшего 4-5 лет назад. Все умолкли, только мертвая тишина и дождь. Наконец Мальфей произнес. «И вы ей верите?» «Главное, я верю, что эта женщина в шоковом состоянии. Взять хотя бы надписи на ее ладони, она же их не выдумала». Рядом с ней Манон дышала все громче и громче. «В любом случае, это вызвало помрачение рассудка», — продолжала Люси. «Она не помнит, откуда пришла, не знает ни кто ее похитил, ни какой сейчас месяц. Зато без конца твердила мне про профессора, как будто он один заполнил всю ее память. Очень странно». «Да уж, чертовски странно. С нашим охотником получается, что во Франции теперь уже одновременно орудуют двое психов, зацикленных на рыжеволосых девушках. Может быть, эта женщина Дурное предзнаменование. Люси подняла воротник куртки. Потом, не отвечая, прижалась лбом к стеклу и принялась вглядываться в потоки воды за окном. Справа порт Лиля, его длинные пакгаузы, мост шоссе А-25 и взрывающиеся кровавыми лепестками под дождем красные стоп-сигналы грузовиков. Как бы она ликовала лет 5 назад, приступая к расследованию такого дела, считала бы, что эту женщину ей просто Бог послал. Похищение, призрак рыщущего поблизости психопата. Возможность, наконец, проявить то, ради чего она изводила себя с подросткового возраста, десятками поглощая книги и фильмы ужасов, где рекой лилась кровь. Но лелеять зло в своей душе... Она дала себе клятву. Такое больше никогда не повторится. Люси подняла голову. Перед ней в струях дождя высился ярко освещенный больничный корпус. Преддверие познания тела. Квадратные километры, предназначенные для болезни, изучения, медицины. Кардиология, неврология, психиатрия. В этом лабиринте зданий полицейские лучше всего знали один маршрут. Отделение неотложной судебно-медицинской помощи. Подземный этаж клиники имени Роже Салангро. Изнасилование, физическое насилие, наркотики, нанесение увечий. Все под охраной. Жертвы и преступники не должны встречаться. Автомобиль припарковался рядом с машинами скорой помощи в защищенном от дождя месте под навесом. Капралы уложили Манон на носилки. «Даже не просыпается. Она в полной отключке. Поторапливайтесь!» Они бегом доставили ее в приемный покой. К ним бросилась медсестра, следом за ней интерн. Профиль, как лезвие бритвы, круглые очки в зеленой оправе, доктор Флавиан. «Мсье, лейтенант Эннебель, вы вернулись? Соскучились по ночной обстановке?» «По обстановке нет, по вам — да». Не моргнув глазом, Флавиан снял очки и принялся тщательно протирать стекла. Две вмятинки у него на переносице свидетельствовали о бесконечном рабочем дне, наполненном зрелищем внутренних органов и крови. «Где направление?» «Я сейчас же подготовлю вам документы», — ответила Люси. «Это дело свалилось на меня, как снег на голову. Сейчас главное — это женщина». «Как снег на голову?» Доктор пожал плечами. Медсестра вместе с носилками исчезла за автоматической дверью. «Вечно у вас одна и та же песня», — вздохнул врач скорой помощи. «В термине судебно-медицинский есть слово «судебный». Вам хотя бы известно его значение?» Люси контролировала себя, хотя Флавиан уже начинал бесить ее. «Я вас подожду, доктор, и угощу вкусным кофе, как только вы закончите. Позаботьтесь о ней хорошенько». «Вкусным кофе? Так-так», уходя, он, не оборачиваясь, добавил. «И не забудьте про мои бумажки, иначе никакого свидетельства». «Мало кому удается задобрить его», — заявил Тибер. «Следовало бы нанимать в полицию побольше женщин. Это облегчило бы работу». «Едва ли». Он встряхнул ключами от машины. «Мы свободны?» «Да, уезжайте. Я останусь с ней. Надо, чтобы кто-то был рядом, когда она проснется». «А как вы вернетесь?» «Договорюсь с машиной скорой помощи. Спасибо, ребята!» Прежде чем заняться бумажной работой, Люси вышла на крыльцо, чтобы позвонить. А ведь она рассчитывала на тихий вечер. Пожалуй, он не удался. Но, вопреки всему, ей это даже нравилось. Люси задумалась о своих дочерях, оставленных на Энтони. Женщина-полицейский и мать... Равновесие было таким шатким, его так легко нарушить. «Нет, нет», — думала она, — «только начну расследование, потом свалю его на кого-нибудь и исчезну». Сделать свою работу не более того. Ее начальство в курсе, что она мать близнецов и достаточно покладиста. Если только полицейское начальство способно быть покладистым. По возможности избегать ночной работы. Она обещала. Люси достала мобильник и открыла меню в поисках нового номера дежурной части. Это ж надо. Быть не в состоянии запомнить жалкую комбинацию из 10 цифр. Чертова память, чертов возраст. Тридцатник, проклятие, уже старость приближается. Перед ее глазами замелькали имена. Амели, Карина, Ева, мама, Пьер. Пьер Норман. Коллега, друг, любовник. Ее полицейский с огненно-рыжей шевелюрой, фанат ее родного Дюнкерка. Однако 3 года назад, так стремительно упорхнувший в Марсель, когда она готовилась к конкурсу на звание лейтенанта, у Люси вечно не хватало времени стереть его номер. А может, она просто не хотела? Она прикрыла глаза. Комиссариат Дюнкерка на набережной. Ее тесный кабинет на 2-м этаже напротив вечной стоянки 3-мачтового парусника «Герцогиня Анна». Соленый запах яхтенного порта. Лиль совсем другой, такой изысканный, жемчужина среди угольных шахт. Люси глубоко вздохнула и нажала «Удалить». «Пока, комиссар Пьер Норман», — прошептала она под раскаты грома. «Попутного ветра в паруса, ты так далеко от нас». Она набрала номер дежурной части межрегионального управления судебной полиции и, едва там сняли трубку, спросила: «Что нового по Манон Муане?» «Ничего себе! Я как раз собирался вам звонить», — ответил дежурный офицер судебной полиции Грё. «Учетной карточки на нее нет, зато есть 2 очень странных факта. Примо. Информация от оперативного подразделения комиссариата полиции. Туда явился совершенно обезумевший мужик. Утверждает, что километрах в 40 отсюда, недалеко от Рема, подобрал женщину, которая бродила по обочине». «Манон Муане?» «Да, она назвалась этим именем. Якобы она попросила отвезти ее в Старый Лиль, потом затеяла драку, а у въезда в город, в районе Бетюнских ворот, и вовсе выскочила из машины на красном светофоре. Оттуда же еще черт знает сколько топать пешком до бульвара Вобана. Особенно в такую грозу. А мужик, как полный идиот, смотрел, как она уходит. Он оказал ей помощь, а она ему вмазала. Похоже, он вообще не понял, что происходит. Он все еще в 88-м? Наши коллеги хотят задать ему парочку вопросов». Люси отступила на несколько шагов, чтобы укрыться от дождя под козырьком крыльца. «Перезвони им и попроси подержать его еще. И предупреди комиссариат или жандармерию Рема, чтобы были наготове. Может, кто-нибудь заменить тебя в дежурке?»
«Молода».
«Окей. Подключай напарника, мы должны туда поехать. Муане шла пешком, значит, это близко от места предполагаемого заточения. Мужик из 88-го сумеет отвезти тебя туда. Действовать надо очень быстро. Я попробую поймать скорую, чтобы меня подбросили. Надеюсь приехать через 10 минут. Если нет, вы рулите без меня, лады?»
«Лады».
«Но подождите, не вешайте трубку. У меня есть еще мутная фигня, касающаяся этой Муане». Грё выдержал паузу. «Ну, ты чего ждешь-то?» — взорвалась Люси. «Это касается ее матери, Мари Муане. Вы передали мне ее телефон в Кане. Я позвонил, мне ответил мужчина».
«Отец?»
«Не совсем. Новый владелец дома».
«Как?»
«Мари Муане вот уже 3 года не проживает по этому адресу».
«Что за черт? Можно подумать, что в этой истории и без того мало сложностей.
Но ведь эта Манон сама мне его назвала. А тебе удалось установить нынешний адрес ее матери?»
«Ну да, бульвар усопших». «Чего?» «Бульвар усопших. Чего-чего? Кладбище. Она умерла почти 3 года назад».
«Три года?
Не говори ерунду. Ее дочь только что требовала связаться с ней. Она унеслась на небеса прямиком из психушки 8 июля 2004 года».
Люси разъединилась. Она вообще ничего не понимала. Похоже, ночь будет долгой.
И внезапно ее снова накрыло чувство вины. «Доченьки мои, избегать ночных дежурств, я же обещала!»
Люси достаточно было позвонить дежурному офицеру и вернуться домой. Комиссару это бы не понравилось, но он бы понял. Эта Эннебель, лейтенант из Дюнкерка, ходила у него в любимчиках.
«Твои девочки?» «Манон».
«Манон, девочки,
ну же, быстро принимай решение».
Люси бросилась в больничный вестибюль. Навстречу торопливо шел Флавиан.
«Есть у вас минутка?» — обратился он к ней. «Послушайте, я...» —
она на секунду умолкла.
«Мне позвонили. Я должна как можно скорее уехать в Рем. Вашу пациентку видели там. Она бродила по обочине шоссе. Я сейчас пришлю своего коллегу, чтобы он следил за ней».
Флавиан поднял руку, чтобы остановить ее.
«Думаю, вам следует отложить свою поездку».
«Что происходит?
Что-то с Манон? Вы осмотрели ее? Она не...»
«Она еще отдыхает в процедурной. Но когда она открыла глаза, я...» Он сурово нахмурился.
«Пойдемте со мной. Это наверху, в отделении неврологии. Манон ждет вас там».
«Но вы ведь только что сказали мне, что она внизу».
«Мне это известно не хуже вашего, дорогой лейтенант. Но будьте готовы к шоку, потому что я гарантирую вам, что она и наверху тоже».